У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский. Добрый вечер всем. В Москве 21 час 5 минут. Это «Пастуховские четверги». Владимир Борисович Пастухов. Добрый вечер, Владимир Борисович.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич.
И я, соответственно, Алексей Венедиктов. Нам тут из разных городов пишут, начиная от Оттавы и Волгограда. Спасибо большое, Нальчик. Как всегда, разминка. Приходят некоторые вопросы в чате до начала передачи. Я отбираю один из них, если есть вопросы, сегодня они есть. Владимир Пронин, ему 42 года, он из города Николаев, что с Украины. Но я его выбрал не потому, что он с Украины, а потому что хороший вопрос именно вам. Запрос российского общества на восстановление империи, спрашивает Владимир Пронин, обусловлен работой пропагандистов или наоборот, пропагандисты работают над запросом общества? Хороший вопрос.
Это вопрос зерна и почвы. Есть зерно, если его не бросить в почву, из него ничего не вырастет. Но если его бросить в неподходящую почву, он так и останется там лежать. Если его бросить в плохую почву, оно вырастет хилым. А если его бросить в подходящую почву, то оно взорвется буйным светом. Безусловно, имперский запрос, имперская ностальгия, веймарский синдром, мессианство, православное мессианство, националистическое мессианство – это все почва, которая, так сказать, готовилась не десятилетия, а может быть, веками. Но эта почва, во-первых, могла совершенно другие злаки выращивать, могла быть невостребованной, а могла дать вот отзывчивую реакцию. То есть пропаганда бросила туда то семя, которое, попав на эту почву, зашло буйным цветом шовинизма и ксенофобии. Была ли эта почва готова? Да, безусловно. Но если бы не было пропаганды, это бы осталось и, может быть, пронесло. Знаете, как вот с опухолями. То есть много в мире канцерогенов, но не в каждом организме каждый канцероген вызывает рак. То есть если вот иммунная система покорежена, если есть какие-то предпосылки, то вот тогда этот канцероген срабатывает. Я бы сравнил пропаганду с канцерогеном. А русское сознание вот с той почвой, с, скажем так, очень плохим иммунитетом ко всему плохому. Когда я писал статью, она называлась «Синдром культурного иммунодефицита». Вот был синдром культурного иммунодефицита. И когда пропаганда стала работать с этим материалом, мы получили то, что получили.
А разве жители Украины не подвержены тому же мессианству? Я специально не говорю украинцы, я говорю как территория, да? Вот территория, жители Донбасса, жители Крыма, жители
Харькова. Совершенно нет. Вот у них есть другие недостатки, о которых, наверное, мы будем все разговаривать после войны, а сейчас не время. Но этого недостатка у них нет. Вы знаете, это как такой персонаж, любимый, нелюбимый русской истории, говорил, что никогда нельзя путать национализм великодержавной нации и национализм малых народов. Да, у Украины есть национализм народа, который боролся за колониальное освобождение. И он не равен великодержавному шовинизму нации имперской. Вот там просто свои проблемы.
Но я задал не про это. Я вам же сказал про территории. Да, я имею в виду жители Донбасса, который Украина, да, Украина же, но они русские, а жители Крыма. Сколько там 72% было русских в 2014 году? Они разве, там, я знаю, жители Харькова и Одессы, они разве не подвержены этому мессианству, русские? Хотя они жители другого государства.
А вы знаете, вот так вот проскальзывают вещи, которые, если не быть внимательным, то ты так раз и пропустил удар. А почему считаете, что они русские?
Это они так считают.
Они русскоязычные украинцы.
Нет, секундочку. Они так считают. А мы же не говорим про гражданство, или мы говорим про гражданство?
Можно скажу, там разделенное, ну сейчас, особенно под влиянием России, там есть разделенное общество, и часть населения этих территорий считает себя русскими.
Я имел в виду даже до 2014 года. Да нет, даже до 2014 года.
Дайте я последовательно буду отвечать на ваши последовательные
вопросы. Я смотрел, нет, Владимир Борисович, извините, я смотрел опросы Украины, да, на этих территориях. Какой язык вы считаете родным? Кому вы себя относите? Кому вы себя относите?
Ну, Владимир Борисович. Я себя сейчас отношу к русскоязычным итальянцам. И что?
Нет, вы уклоняетесь. Ну, вы хотите уклоняться, уклоняйтесь.
Нет, я не уклоняюсь, вы хотите произвести подмену понятия.
Нет, я хочу сказать, что я опираюсь на те украинские опросы до 2014 года, которые проходили на территории Донецкой области, Крыма.
Вот там в этих вопросах был вопрос о том, какой язык вы считаете родным, или считаете ли вы себя русским.
Оба вопроса были.
Так, оба хорошо, вопроса. Как на них отвечали?
60 считали себя русским, родной язык 72. Поэтому про язык давайте забудем. Давайте те, кто себя относился.
Давайте сейчас поговорим по-русски. Можно, если вы хотите опросы, то сейчас я возьму 5 минут без перебивки и расскажу одну историю про украинские опросы. Ну, так получилось, что мне повезло, я там все-таки родился и вырос. И один из моих одноклассников и ближайший друг, он стал вот на тот самый период, на который вы ссылаете, до 2014 года, секретарем в Институте истории, тогдашней Украинской академии наук. И было тяжелое время, 90-е годы, был поиск идентичности новой, в том числе, насколько я помню, директором института стал кто-то из... экспатов, то есть канадский украинец, который вернулся, профессор, откуда приехал. И вот они решили провести еще более радикальный опрос, чем даже тот, который вы назвали. То есть вопрос был такой. Это было где-то первая половина 90-х. Вот даже не вторая, первая половина 90-х. В случае угрозы потери независимости украинского государства. Готовы ли вы с оружием в руках защищать ее независимость от какого-либо агрессора? Россия не указывалась в качестве агрессора, вы понимаете, видимо, подразумевалось. И опросы проводились на тех же территориях, и опросы проводились для тех, кто идентифицировал себя как русские, и для тех, кто идентифицировал себя как украинца. Когда рабочая группа получила первый результат, оказалось, что количество людей, которые с оружием в руках готовы отстаивать независимость украинского государства, в когорте русские оказалось выше, несущественно, но выше, чем в когорте украинцев. И, соответственно, молодые тогда ребята из этой группы сказали, как ерунда совершенно, что получилось. И они пошли к этому профессору иностранному, практически в тот момент, говорят, слушайте, а как интерпретировать? Он говорит, в этом нет ничего удивительного. Поскольку для русского этноса вообще характерна такая ориентация на государственность как на ценность, неважно, в своем государстве, в чужом государстве, в том, которое ты считаешь своим, то они ориентированы на то, что эту ценность надо защищать при любых обстоятельствах. В то время как у украинцев вот эта вот тяга к свободной, такой казацкой легкой жизни, она на тот момент, она была гораздо менее ярко выраженная. То есть там, в принципе, одно государство, второе государство. И получилось совершенно логичным, что русские, которые в своем ли государстве, в чужом ли государстве, они готовы защищать государство, которое они и принято было считать своим.
Но это гражданство, это не про это. Вы отвечаете мне не про это. Это вопрос гражданства.
Вы любите говорить, что не так однозначно. Я лично считаю, что на этих территориях, неважно, тут вопросы, мы же не будем привязываться к вопросам, как истинные в последнюю инстанцию. Вы так свято верите, Алексей Алексеевич, во всевозможные социологические опросы, я никого не хочу обидеть.
Это даже не опросы были, это была перепись населения. Ну, там внутри опросы.
Люди отвечали в одних условиях. Сегодня в этих условиях люди бы ответили совершенно иначе. Хотя там, конечно, есть определенное количество людей, которые и идентифицируют себя не просто как русские, а идентифицируют себя как имперские русские, готовые, в общем-то, и ждут, и аплодируют. Ну, сейчас они вынуждены. То есть, мы же знаем, что есть 2,8 миллиона беженцев, которые уехали не в Европу, а в Россию. Ну, значит, как бы эти люди по каким-то причинам уехали и выбрали Россию. То есть, конечно,
Владимир Борисович, я все равно про другое. Смотрите, вы же я отталкиваюсь...
Понимаю,
сейчас, я попробую. Да, я понял, что вы не поняли. Я попытаюсь, видимо, я был невнятен. Я пытаюсь объяснить. Вы сказали, да, с этой стороны границы, там православие, имперскость, славянство, а буряты российские, а татары российские, а дагестанцы российские. Я как раз хочу уйти от вопроса этноса. Да, получается, что...
А с другой стороны... Про бурятов и про дагестанцев я вам потом отвечу. То есть любой имперской армии есть вложение нетитульной нации, которые идут туда. Но это бомба, которая взорвется.
Понимаете? Значит, это не славянство и не мессианство этническое.
У нас определяет профиль. Вот тот вопрос, который спросили про почву. Почва определяет культура. В этой культуре заложено и мессианство, и вот та посюсторонность, и склонность к экспансии. Ну давайте, я не буду как бы сейчас пересказывать вам, тем более вы его знаете лучше, чем я, содержание век и всех их авторов. Знаете, на этот вопрос уже один раз ответили люди гораздо умнее меня, и это было 100 лет назад, и мне глупо сейчас заниматься популяризаторством. Всем слушателям рекомендую перечитать «Вехи».
Но это было 100 лет назад.
Да, но это не потеряло свою актуальность.
Вот я так понимаю, что в этом и есть вопрос Владимира Пронина из Николаева, понимаете? Это более глубокая история. Почему? Вот идет граница до 2014 года. Донецкая область там, и Белгородская область, с одной стороны, живет русский человек, говорящий по-русски, русская культура, обуреваемый мессианством, а через 5 километров живет человек русский на Донбассе, не обуреваемый мессианством. Я этого не понимаю.
Это все не так.
В этом мой вопрос.
Это абсолютно не так, первое. Но вообще все эти границы искусственные. И с той, и с другой стороны... как бы есть люди, которые обуреваемые, которые не обуреваемые. Второе. На той территории, я много раз это говорил, там нельзя говорить, что это территории, на которых жили русские люди. Это территории, на которых жили советские люди, и, в общем, таковыми во многом и остаются, в этом проблема. Там жили люди, которые не приняли вот этого разделения, которые не приняли в значительной степени эту территорию, не просто с имперским, а с левацким имперским таким уклоном. И недаром это мека для всех нацболов, всех мастей. И... Это же история не только про имперскость. Это история еще и про вот это вот левачество, про большевизм, который получил национальный окрас. Теперь дальше. Я глубоко убежден в том, что вот это вот определение жителей вот этой вот... очень специфической, очень сложного края, который формировался веками как вот пограничная культурная зона. То есть определение ее как украинский или определение ее как русский – это очень спорный вопрос. Там жили и русские, и украинцы, и это все перемешивалось, и это рождало специфическую культуру и язык, на котором они говорят, с большой как бы степени на поверку оказывался суржиком. Понимаете? Поэтому это все схематоз. Вот то, что вы пытаетесь мне навязать, что там жили русские люди, что вот на самом деле... Слушайте, я, в принципе, так же, как и вы, придерживался в районе 2014-2016 года довольно четкой концепции о том, что на территории Украины был тлеющий гражданский конфликт. А этот гражданский конфликт, он объективен, он связан действительно с определенными разницами в социокультурных ориентациях Востока, там, Запада, центра Украины. Но это есть в любом государстве. Этот гражданский конфликт без внешнего вмешательства вот в ту гражданскую войну, в которую он превратился, не превратился бы. Вот это единственная поправка. Я эту поправку в своих взглядах сделал.
Я к вам присоединюсь.
Да, я должен сказать, что я провел разницу между гражданским конфликтом и гражданской войной. Я должен сказать, что никакой гражданской войны по итогам вот той революции само по себе без вмешательства внешних сил не возникло.
Вы сейчас прям как Владимир Владимирович говорите. И революция возникла благодаря вмешательству внешних сил печеньки на Майдане. Ну что вы, Владимир Борисович? Ну...
Революция возникла... во-первых, у меня есть доказательства, потому что я, собственно, писал все это время. Я же не молчал, я же не сидел тут тихо. Я же комментировал все происходящее, поэтому тут меня просто так на мякине не проведешь. Я с самого начала, я в 2010 году, за три года до этой революции написал, что ключевой ошибкой всех поколений кремлевских, постсоветских в отношении Украины было абсолютное непонимание антиколониальной природы движения в Украине. И нежелание антиколониальный характер этих движений, которые внешне выступают как общедемократические, но по сути являются антиколониальными. Понять и принять. Поэтому там, где в Кремле всегда видели демократическое движение, они не верили. Это не демократическое движение, это мы понимаем, это все наносное. Может быть, да, но они видели в качестве вот этой несущей конструкции этих движений вмешательство Запада, а я всегда видел нормальную антиколониальную борьбу, которая никогда и нигде не прекращалась. Поэтому с Владимиром Владимировичем меня, я, конечно, Владимир, но не Владимирович. Поэтому
меня с ним не надо. Ну, здесь нет спора, просто у меня аргументация, что все это внешние силы. Мы с вами прекрасно знаем в истории, что сама революция – это есть начало гражданской войны. Знаете, это всегда эпизод гражданской войны.
Когда мы бьем, простите меня, пожалуйста, уже просто как-то неприлично.
Ничего, со мной все прилично.
Когда мы бьем кувалдой по стеклу, то, как правило, оно естественно трескается по каким-то внутренним там трещинам, пузырькам и так далее, которые в нем были. Но давайте, мы же все понимаем, что если не долбить кувалдой, извините, пожалуйста, за это неприличное слово, по стеклу, то эти бы трещины и пузырьки еще бы ездили с этим стеклом лобовым 100 лет. Поэтому...
Но на 101-й год...
В некоторой степени спор носит схоластический характер, потому что, к сожалению, если бы не было той агрессии, которая произошла, это бы все было одинаково и умно, и интересно. Но сейчас, по итогам 10 месяцев этой войны, обсуждать, что это было в самое... Ну, это уже не имеет прикладного характера. К этому, возможно, придется вернуться тогда, когда эта война закончится, и там будет очень много вопросов. Потому что адаптация... не только российского общества к мирной жизни, но и украинского общества к мирной жизни будет очень тяжело и очень сложно.
И проблемы никуда не денутся.
Я
согласен, да.
Знаете, есть же время разбрасывать камни, есть время их собирать. Но сейчас время не разбрасывать вот эти вот камни, потому что другие задачи стоят. Да и не поймет нас никто, если мы будем... Знаете, лежит в реанимации человек... Там обсуждается, как ему выжить. Все говорят, слушайте, вы знаете, он же пока здесь лежит в реанимации, он обрастет, его уже брить придется. А как его брить будем? Вот актуальная проблема? Нет, не актуальная. Выживет, побреют.
Почему-то я должен был вас раздразнить, чтобы вы, наконец, высказались на этом вопросе. Почему я должен все силы из вас тащить щипцами, если мы говорим про операцию? Я вам что, хирург, что ли, чтобы мозг вас вскрывать для наших слушателей? И тем не менее, вы затронули вопрос, я по-другому планировал, но давайте мы тогда поговорим вот о чем. Сейчас мы видим, что одной из опций, которая разбирается, скажем, наблюдателями, очень внимательными иностранными, скажем, сегодняшняя статья в журнале Foreign Affairs, что может возникнуть ситуация, при которой победа не будет достигнута, а мир не будет заключен. И нам напоминает журнал Foreign Affairs не только корейское перемирие, которое действует с 1953 года, но и сирийско-израильское соглашение о разграничении, там ничего не было. Так в 1974 году подписали, создали буферные зоны, никакого мира с Сирией нет. То есть существуют модели в мире современных войн, которые не заканчиваются ни победой, ни мирным, одной из сторон, да, ни мирным соглашением. Если мы считаем, что победа для Украины – это граница 91 года, а победа для России – это присоединение четырех так называемых новых территорий плюс Крым, да, то есть нет победы. Можем себе представить? Долгое время. Можем. И мир не заключает, потому что обе стороны скажут, не-не-не, секундочку. И что тогда?
Слушайте, поразительно, до чего у всех стали запудрены мозги, что для того, чтобы...
Так у нас с вами они промыты.
Ну, мы себе лучшего мнения просто.
Ну, конечно, само собой.
Что для того, чтобы объяснить столь очевидную, лежащую на поверхности вещь, требуется целая стопудовая статья Foreign Office. Это мне напоминает времена молодости еще моих родителей в Киевском институте питания. Мужик защищал диссертацию, основным тезисом которых было, что дети с возрастом набирают в весе.
В общем, да.
Да.
То есть, в общем, это, как-то
но,
да.
Но сделать на этом кандидатскую надо иметь талант.
Ну, вот талант важная вещь, да.
Да, поэтому вопрос следующий. Я нашел методику для себя, не для других, потому что мне надо было разобраться, на него отвечать. То есть есть некий базовый сценарий развития ситуации, и есть от него девиация, отклонение. Так вот, как раз базовый сценарий, может так случиться, да, стопудово, если ничего не вмешается, не произойдет, то есть перспектива этого конфликта – палестинизация.
Ну, палестинизация – это немножко другое, что я сказал все-таки. Палестинизация – это совсем...
Ну, хорошо, другое. Это ни мира, ни войны. Долбаются армии вдоль какой-то границы. Даже не уверен, что будет вообще, когда бы то ни было, какого-то формального перемирия. Может так оказаться, что просто по умолчанию будут там постоянные там терки. То есть линия фронта стабилизируется, будут периодические перестрелки туда-обратно, каких-то супер-сверхактивных действий ни одна из сторон не принимает, но при этом ничего не отказывается, обе стороны держат приблизительно 1,5-миллионные армии вдоль, ну, реально,
с учетом... Какой-то линии, да.
3000-километровой границы, такая, знаете, привет Китаю в советские времена, там, правда, 7000 километров было. Но здесь получается очень сопоставимо. И вот как бы везде это такое тлеющее противостояние, при этом, ну, без попыток брусиловских прорывов и там всеплощие билиберды, о которых мечтают русские патриоты. И вот это как бы длится годами. Это изматывающее. Оба общества превращаются в два противостоящих друг другу военных лагеря. Один целиком и полностью зависит от Запада и США, второй превращается в абсолютный сателлит Китая. В общем и целом нигде это не объявляется, но все, чем живет, постепенно начинает поставляться в основном из Китая. Китайцы тихонько инфильтруются во все крупные городские агломерации, китайские банки потихоньку начинает работать скорее неформально, чем формально. То есть вот как тоже такая же вот зависимая на самом деле страна, только большая. И вот они как бы бодаются друг с другом. И все это происходит, ну вот довольно долго, пока в конце концов, это как ваше любимое выражение, игра в очень большие геополитические гляделки, пока в конце концов где-то ресурсно что-то не треснет и в одной из этих стран произойдет революция. Это и есть базовый сценарий. Теперь дальше. Этот базовый сценарий может измениться благодаря тысяче случайных и неслучайных факторов. То есть одним из таких факторов может стать попытка одной из сторон нарушить вот это вот равновесие и все-таки поставить точку раньше, только потому что она, взвешивая свою внутриполитическую ситуацию, понимает, что она такую ресурсную войну может и не выиграть. И вот тогда она идет на обострение, и дальше либо девочка, либо динозавр. То есть, либо это обострение приводит к успеху, один вариант, тогда плохо противоположной стороне, либо это оказывается глубокой военно-стратегической ошибкой, она несет поражение, и этот баланс как бы смещается уже не в нее сторону. То есть кто-то...
Да, но либо возвращаются все к линии.
Либо возвращаются все к линии, что уже менее вероятно, потому что вот такое вот напряжение сил, которое, понимаете, потому что линия уже стабилизирована, если ты в бочке с понятно чем начинаешь колыхать что-то, то прежде у тебя самого есть первые, наипервейшие шансы захлебнуться.
Ну вот смотрите, в этой статье, которую, кстати, рекомендую всем нашим зрителям и слушателям посмотреть эту статью на русском, она на сайте «Эхо», на нашем вот таком общем произведении, на русском языке, пожалуйста, сами и посмотрите. История заключается в том, что в этом вопросе они, естественно, стоят, а нам-то что делать, говорит они от имени коллективного Запада. Мы-то что должны делать? Вот мы европейцы, мы американцы, да, понятно, что мы будем поддерживать Украину, понятно, что мы будем помогать Украине, но нам-то что делать в случае вот этого торможения? Что нам делать в отношениях с Украиной? Поддерживать. А что нам делать в отношениях с Россией в случае этого торможения? История же, они про себя любимых, они же не про нас с вами.
Вот я тут не до конца понял, потому что я задумался об этих людях, которые пишут, и о том, кого они на самом деле представляют, и как много их экспертное мнение, или наоборот, как мало может повлиять на ситуацию. То есть с Украиной они должны поддерживать, чтобы она не потерпела поражение.
Не-не-не, они хотят, чтобы Украина... Подождите, это Foreign Affairs, это глубоко влиятельный журнал. Глубоко влиятельно.
Глубинно влиятельно.
Да, глубинно влиятельно. Хорошо, глубинно влиятельно. Допустим. Да, нет, Украину поддерживают.
В последнее время, знаете, я как этот кот-бегемот дяди Поплавского, говорит, я бы такому уже паспорт не выдал. Там стало чататься в последнее время, задавать вопросы. Ну, дальше, да, поехали.
Смотрите, Владимир Борисович, вопрос, что делать им с Украиной, как относиться к Украине, у них не стоит. Украину надо поддерживать. Они в этой статье, это, видимо, редакционная статья, я не нашел автора. Они говорят, правильно надо поставлять танки Брэдли, правильно, и хорошо, что поставили Патриот, чтобы вы понимали, да, что это вот авторы, вот такие люди. Но они все равно ставят вопрос. В случае вот этой самой, этого баланса, ни мира, ни войны, это их подзаголовок. Ни мира, ни победы, не прошу прощения. Ни мира, ни войны, ни мира, ни победы. Это их подзаголовок, это не мой. А что нам делать с Россией? Что нам делать с Россией? Вот если это все
вставить. А их спрашивают.
То есть, вот они рассуждают.
Они такие великие люди, то есть они что-то могут с ней сделать. Они думают, что бы с ней такое? Да ничего с ней не могут сделать. Если ни мира, ни войны.
Нет, коммуницировать, не коммуницировать, на каком уровне коммуницировать.
Ответ для академиков. Сидеть, курить в сторонке и ждать, пока она спалит все свои ресурсы.
Ну, хорошо, пусть их так. Их пусть так. А давайте мы продолжим.
Вы знаете, вы затронули на самом деле тему, ну, извините, пожалуйста, что я такой контр, как бы, шаг сделаю, потому что вы обратили внимание на статью и обратили внимание, собственно говоря, на эту нарастающую активность, скажем, правых изоляционистов в Америке. И это действительно объективная реальность, и по мере приближения к американским выборам, мы просто не только эту статью, конечно, но мы во всяких других источниках все больше и больше в рамках общей дискуссии республиканцев с демократами, да и демократы тоже есть разные, мы слышим вот эти вот аргументы, что нам Якуба, что нам этот вообще конфликт, наше ли это дело, и вообще не из-за полоски или земли размером там, в два штата мы подставляем мир под ядерную катастрофу, и дальше в этот момент врубается со всей своей мощью Илон Маск и говорит, караул, мы все, шеф, все пропало. А вот я просто сижу и думаю, действительно, это объективное явление, волна это идет. Эта точка зрения, она не является доминирующей, она подрастает. Есть вообще ну, большая доля вероятности, что эта точка зрения станет доминирующей. Ну, как любые, как бы, сначала маргинальные течения, если они...
Ну, пока не вижу. Пока не вижу.
Что?
Пока не вижу.
Пока нет, но риск есть. Ну, давайте согласимся, что, в принципе, да, риск есть, если будет последовательность. Вот дальше что? И мой ответ довольно странный. Ничего. Вот была такая история. Мы все ее хорошо знаем, по разным причинам, так или иначе ее касались. Была история убийства Сергея Магнитского. Некая такая локальная история, скажем так, сугубо русская. Но поскольку в ней оказались замешаны иностранцы, то выплеснувшиеся за пределы России. Уже после Сергея там десятки, если не сотни людей убивали в тюрьмах. Понятно, что это была такая первая история, но если бы как бы не были задеты в той или иной степени интересы американских компаний, она бы, конечно, такого звучания не имела. И вот, не найдя, скажем, рычагов добиться справедливости внутри страны, Билл Браудер начинает кампанию за закон Магнитского, который, это не только, я с этим, кстати, согласен, не только мое мнение, вот тут Прянщиков, толкователь, написал, что вторая холодная война, ХВ-2, как он пишет, она началась с акта Магнитского. То есть вот в реальности, да, это была та пощечина, которую влепили и которую, в общем, так и не простил ни Путин, ни Кремль. И вот я должен сказать, что...
Скажем, что не простили Володе Карамурзе, говоря о сегодняшнем дне.
Володе Карамурзе не простили однозначно и не простят. И проблема в том, что до Володи смогли руки дотянуться.
Да.
А как бы до других нет пока, по крайней мере.
Чур меня.
Да. Вопрос же стоит следующим. История-то была следующая, что не было больших врагов акта Магнитского, чем весь американский истеблишмент. Вот в чем история, что враги акта Магнитского, основные оппоненты, они били у Браудера не в Кремле. Кремль там не играл на том поле. Ну, то есть пытался, конечно, купить там кого только можно, но... А была администрация против, Госдепартамент против, влиятельные силы в Конгрессе против. Что было за? Вот эта вот картинка беспредела. Картинка русского беспредела и пресса, которая эту картинку видела и которая не давала этому огню погаснуть. И дальше вот эта картинка, она переломала все. Она переломала Госдеп, администрацию, руководство обеих фракций в Конгрессе. И мы имеем что? Мы имеем этот закон Магнитского принятый, ну и плюс, конечно, некая пассионарность Билла. А мы видим Украину и картинку. Картинку Бучи, картинку Изюма, картинку рвущихся над Украиной ракет. Слушайте, это картинка, понимаете, это нерешаемая задача. Вот, можно все, что угодно говорить, тысячи аргументов, говорить о том, что нет, это надо все погасить. Вот эта картинка, она проломит все. Вот у меня, я это видел, понимаете, у меня есть опыт. Решать будет картинка, а картинку создают в Кремле своими руками.
А я напоминаю, у нас пастуховские четверги, это Владимир Борисович, не забывайте ставить лайки. Не забывайте ставить лайки. АП пишет, Венедиктов работает на Путина. Да подавитесь. Да подавитесь.
Венедиктов работает на то, чтобы вам было интересно.
Не обращайте внимания.
Если Венедиктов не будет меня дозорять,
правильно, потому
я
что вас...
обращусь в заурядного академического.
Вы сидите, вам хорошо в кресле, а я вас вытащу.
Да. Хотя я у вас будет здоровый сон.
Да. Вот, пошли дальше. Меня просят вас спросить, как вы расцениваете военные перестановки? Естественно, я не могу мимо этого пройти. Но по военной части там мы не специалисты, сразу скажем, да? Но даже с политической точки зрения. Вот как вам, может быть, более широко видится, почему Путин, это Путин, это не Шойгу. Почему Путин пошел на такую перестановку, она кажется странной. Почему странной, сейчас скажу. Ну, во-первых, начальник генштаба становится командующим операцией. Во-вторых, Суровикин только 3 месяца поначальствовал, да, и в-третьих, возвращение генерала Лапина, который находился под безумным огнем критики и Кадырова, и Пригожина, и военных корреспондентов, так называемой военной партии, которые кричат там «флаг на Львов, танковую колонну туда, на Варшаву», он возвращается в штаб сухопутных войск, руководитель штаба сухопутных войск. Что это с этой точки зрения, Владимир Борисович, как вам видится?
Ну, я буду очень осторожно говорить, действительно, не с военной точки зрения, потому что военной точки зрения у меня просто нету.
Да мы не понимаем этого, чего мы честно говорим.
Давайте так, объективно, с чем абсолютно трудно спорить, хотим мы того или нет, это ОСАЖЕ Пригожину, Кадырову, ну и стоящим за ними Золотову. Ну вот, как бы, это ОСАЖЕ.
ОСАЖЕ в смысле осадили, одернули.
Одернули, да. А почему их одернули? Ну, наверное, потому, что они забежали впереди паровоза.
Да, нехорошо.
Полезли в пекло поперед батьки.
Нехорошо.
Это раз. Второе, потому что Путин увидел, ну, не Путин, лично, допустим, администрация президента, увидел, что начались процессы, которые выходят за рамки первоначального плана. Что эти люди стали набирать определенный автономный политический вес, и что за ними действительно копошится там такая темная масса, называемая ветеранское движение. Угу. И что любой из этих людей при определенных обстоятельствах может вдруг обернуться, знаете, оборотень, но уже не в милицейских, а в военных погонах. Помните, была такая у нас веселая история про оборотней в погонах. Mm-hmm. А знаете, какие оборотни могут быть в генеральских погонах? И, собственно, создавать своими руками на пустом месте. Ведь ну, Суровикин, его назначение, это была пиар-акция. Честно говоря, я не очень там понимаю вот этой добавленной стоимости его. Потому что все равно вот так, что Суровикин принимал решение начинать с шахедами бомбардировку Украины, ну, это политическое решение. Оно все принимается тем же самым Путиным и на уровне Шойгу, Генштаба и Совета Безопасности. Ну, Суровикин исполнитель. Слушайте, не надо просто делать из Суровикина одного единственного зверя на всю русскую армию. Там такого зверья много.
Ну, может, они зайчики.
Да ладно, там зайчики.
Нет, я говорю, вот что мы знаем про Суровикина, честно говоря.
Да, то есть, понимаете, не был бы Суровикин, другой бы исполнил.
Вот я ровно про это.
Да, то есть был бы другой. Поэтому Суровикин это во многом такой, ну, пиар-продукт. В каких-то целях вот, вот его, на самом деле, поставили не столько ради достижения военного результата, сколько нужно было тогда, ну, каким-то образом обществу объяснить, что вот как-то, что у нас пошло не так, вот сейчас мы поставили, надо было дать надежду, сейчас пришел генерал Победа, это... дальше пришел генерал Победа, сдал Херсон. Причем, как бы Лапину не прощают Харькова, а героическое сдали, ну Херсон совершенно иначе сдали. Но Лапин тоже не дал войска в окружение взять, понимаете?
Это верно.
Давайте так, Лапин не дал гораздо худших условий, без подготовки, когда был эффект неожиданности, без мобилизации. А Лапин спас армию свою. Он ее там стратегического котла не получилось. Территория отдали, стратегического котла не вышло. В чем разница между героическим подвигом Суровикина и жуткой катастрофой Лапина? Ну, конечно, Сурков. Ой, только себе Сурков. А это где-то Фрейд, между прочим. Стрелков. Мы говорим Стрелков, но как Маяковский, но подразумеваем Суркова. Потому что он отец, основатель всех этих товарищей, в конечном счете.
Тут есть дивный аргумент. Горлинка прислал, наша постоянная зрительница. Говорит, а Невзлин сказал, что мама у Суровикина еврейка. Я думаю, куда этот аргумент засунуть и куда? И для чего?
Это комплимент или повод для драки?
На самом деле Невзлин прав, да.
Когда я гляжу на его лицо, не сказалось.
Ну, Невзлин прав, но это да, и звали ее Мирьяна Абрамовна, знаем. Неважно, просто тут еще нам антисемит подкиньте, там с Пригожиным, с Суровикиным, с Медведевым.
Означает, вот если бы выяснилось, что у него еврейский паспорт, я бы, конечно, тогда сильно удивился. Может ли он претендовать на место Бенни Ганса?
Да, для непонимающих, Бенни Ганс – это бывший министр обороны. Значит, Александр Степаненко из Киева, 44 года. Спасибо, что возраст и место обозначаете. Конечно, я смотрю, откуда вы. Спрашивает вас. Я это пропустил, Владимир Борисович. Если вы это не говорили, вы скажите, что вы не говорили. Что означает, пишет вам Александр Степаненко, термин Пастухова «реоккупация Крыма»? Вы можете пояснить, говорили ли вы это? Он говорит, что это вы говорили.
Вы знаете, я не помню, честно говоря. Но, по всей видимости, мы все понимаем, что есть живая речь. Если я это говорил, отрицать не могу, то имелось в виду возвращение Крыма обратно под юрисдикцию Украины. Ну, то есть это единственное, что может означать, в моем понимании, поскольку я с юридической точки зрения и с точки зрения международного права рассматриваю Крым как оккупированную территорию, то его реоккупация – это значит как бы возвращение его под ту юрисдикцию, где он должен находиться в соответствии с международным правом.
Ну, Александр Степаненко не отстает и говорит, дважды. Но вам объяснили, Александр, что имел в виду.
То есть я не вижу криминала.
А не, не криминал, он просто спрашивает, что вы имели в виду.
Тут нет криминала. Возвращение Крыма под юрисдикцию Украины.
Ну, пока здесь обсуждают еврейский вопрос. Наконец-то я переключил чат в правильном направлении.
Вы себя смогли как-то увести.
Они друг друга пусть теперь обсуждают. Лайки не забывайте. Но Невзлин прав. Очень-очень не люблю так говорить, но Невзин прав. Знаете, что хотел я вас спросить? Да, говоря о книгах, говоря в смысле о Майдане, мы сегодня представляем вам книгу Евгения Савастьянова «Я закрыл КПСС». Это, кстати, был Московский Майдан, это 91 год, в августе. Евгений Савастьянов был тогда активистом демократического движения, и когда, собственно говоря, опечатывали здание КПСС, у него было поручение, и он пошел его опечатывать и закрывал КПСС. И он написал книгу воспоминаний, вот сейчас она есть на shop.diletant.media, он поставил свою личную печать там, и хочу вам сказать, что позже он стал начальником ФСБ демократического лагеря от демократов по Москве и Московской области. До 94 года, если мне не изменяет память. В первый период ельцинский он возглавил, закрыл КПСС, но возглавил, тогда это называлось, по-моему, Федеральная служба контрразведки, shop.diletant.media. Возвращаемся. Нам пишут, деоккупация тогда. Хорошо. Ну, хорошо. Ну, объяснили смысл, ребят. Ну, что мы будем сейчас время на это тратить?
Могу заверить, я ничего плохого не держал в своей голове.
Да. Давайте вернемся. А вы продолжаете обсуждать, что Суровикина отстранили, потому что мама еврейка. Значит, очень интересная тема, которая поднялась, это тема репараций. Мы с вами несколько раз говорили про это. И, значит, с изумлением очень многие наблюдают и обсуждают последние решения польского правительства и польской партии потребовать репарации с современной Германии, в котором они находятся вместе в Евросоюзе, в НАТО, за Вторую мировую войну. При этом, поскольку Германия отказывается, значит, начать арестовывать, ничего незнакомого не звучит, начать арестовывать германские активы по всей Европе для того, чтобы передать их Польше. И я вот все время думаю, это вот, вот это вот, нашли время, это был такой, такой был...
Нашли место и время.
Да, нашли место и время. А помимо внутриполитической истории, да, там выборы скоро, и нужно правящей партии, там, ну как же, деньги, триллион, 300 миллиардов, да мы дадим вам, и все за нас проголосуйте. Что вы в этом видите с точки зрения юриста? Вы же юрист, давайте напомним, кто не помнит, Владимир Борисович,
ну, юрист. Я, честно говоря, считаю, что в определенном смысле страницы истории закрываются в определенный момент. И надо иметь мудрость и силу в себе не пытаться эту книгу перелистать обратно. То есть вопрос о репарациях со стороны Германии в адрес стран, победивших коалиции, был решен по итогу Второй мировой войны. Эти репарации, скажем так, немалые и очень тяжелые, Германия в свое время выплатила. Думаю, что она их выплатила в том объеме и Польша. А были ли эти репарации достаточными и справедливыми, трудно судить с высоты сегодняшнего дня. Тем не менее, этот вопрос решался, сколько понимаю, он решался и на Ялтинской конференции. Потом, я не специалист по международному праву, это в детали ходить не могу, я просто знаю, какое количество всякого рода станков, оборудования, пароходов, всего было в СССР после войны, тому, что было получено именно через механизм репарации. Поэтому, с моей точки зрения, вопрос тогда был рассмотрен и закрыт. Прошло почти век. Еще немного и будет век. Пересматривать этот вопрос как продолжение той истории, как минимум, глупо и несколько неэтично. Могут ли потребовать сегодняшние итальянцы возобновления вообще претензий, например, ко всем державам, которые входили в состав Римской империи, на основании того, что они являются людьми, которые живут на этой территории. Но все-таки тех поляков, которые пострадали, и тех поляков, которые сегодня говорят о репарациях, их уже отделяет там несколько поколений. То есть в какой степени это даже не юридическое, а с нас, на точке зрения, разумное. То есть я считаю, что эти истории, они не говорят о прошлом. Это не прошлая история. Потому что таким успехом, можно сказать себе, что я не хочу приводить там стандартный пример с поляками в Москве, но есть же вообще и более ранняя история с польскими походами на Киев, там со всякими Изиславовичами и прочими. Можно же и это все вспоминать,
Представляете, Владимир Борисович, турки к запорожским казакам.
Да, абсолютно.
Это просто.
Нет, дефамационный иск об оскорблении. Понимаете?
Любимая наша
дело. В конце концов, они поняли, что до них дошло, что все-таки это был стёб. Угу. Поэтому сама история неприятная. Она говорит не о прошлом и не о каких-то там... Потому что в прошлом у всех есть претензии ко всем. И вообще в истории Европы нет ни одного народа, который был бы чистеньким, пушистым и беленьким, и у которого не было бы какого-то темного пятна в своей истории. И поэтому, если там начать в этом рыться, то это путь абсолютно никуда.
Владимир Борисович, извините, ради бога. Смотрите, да. Вот сейчас в Европе, и вы видели это в том числе по моему интервью с президентом Евросоюза Шарлем Мишелем, реально обсуждается вопрос конфискации российских активов.
Это сегодняшняя история.
Да, сегодняшняя. Наносит ли это удар требования поляков по этой истории?
Нет, не наносит.
Они же говорят, как у русских. Нет, они так говорят.
Это от большого ума там отдельных людей нет. Это параллельно.
Ярослав Кочинский, извините, лидер правящей партии. Я тут как-то не...
Это же не мешает мне оценивать когнитивные способности тех или иных, что Путин – это только часть проблем Европы и мира. Это, конечно, самый гнилой зуб, но таких, в общем, зубов много. Потому что срабатывает то, в чем я был убежден всегда. Россия, кризисы в России – это часть всегда мирового кризиса. Процессы, которые происходят в России, это некая карикатурная и доведенная до какой-то крайности история, которая производит везде. Вот, условно говоря, большевистская революция, как потом выяснилось, это была, ну, часть вот этого общего кризиса капитализма тогда. И весь капитализм, мировой и европейский особенно, он прошел через глубочайшую трансформацию. И она закончилась только по итогам Второй мировой войны. Но еще мировой капитализм вышел по итогам Второй мировой войны. А он вышел социальным государством. Не социалистическим, а социальным.
Понимаю.
Что это социальное государство? Это равенство прав мужчин и женщин. Этого не было до 17 года. Это система здравоохранения бесплатная. Этого нигде не было раньше. Это всеобщее образование массовое. Этого не было нигде раньше. Это пенсионное обеспечение.
5 минут, Владимир Борисович. 5 минут осталось.
Да. Понимаете, проблема в том, что, в принципе, капитализм пережил эту трансформацию, но в одном месте заскочило. Вот они пережили эту трансформацию и создали социальное государство, а мы попали в какую-то воронку в процессе этой трансформации, и у нас это все приняло абсолютно гротескный, вот этот чадаевский характер. Мы рождены для того, чтобы преподать миру какой-то ужасающий урок того, как не должно быть. И вот сегодня происходит то же самое, но только не с левой волной, а с правой национализмом. То есть есть подъем национализма везде. Это всеобщая угроза. Это угроза для Англии, для Америки, для Германии.
Причем популистский,
да? Да.
Правый популистский.
Правый популизм. Это идет абсолютно мощный. Этот правый популизм, он тоже не случайен, потому что это реально кризис капитализма. Это реально кризис, который возник на тектоническом переломе очередного вот научно-технического прогресса. Это переход из одного общества в другое. То есть это огромная проблема. Но вот звенит, у меня врач моя гениальность так говорила, на стрессе звенит самое слабое место. Вот всегда, есть всегда для каждого периода истории свой больной человек Европы. Вот в 19 веке таким больным человеком Европы, в 18-19 была Турция.
Да.
А вот для 20-21 вот такой хронический больной человек Европы, как оказалось, это Россия. Вот любой, на любом стрессе у нас не просто звенит, у нас вибрирует.
Угу. И это нам говорит, что впереди, что эта полоса это белая говорят, будет вас черной.
Вообще, все это будет очень непросто. Одной России это не закончится, что проблемы будут везде и у всех. И что, кстати, это говорит еще и о том, что в общем, на самом деле, по большому счету, вот эти вот простых решений, там, победа одной стороны, победа второй стороны, это будет мало. Вообще, этот кризис, он реально закончится, с моей точки зрения, очень серьезной трансформацией и мира, и Европы в особенности. Это не русско-украинская история, понимаете? Это не история двоих придурков, которые бодаются. Это история мирового кризиса, который нарывом вскрылся именно в этом месте.
То есть он мог вскрыться и в другом, но вскрылся в этом?
Мог вскрыться в принципе в другом, вскрылся в этом, для этого были свои причины, он не случайно вскрылся в этом. Но да, это сепсис, но вот фурункул были здесь.
А мы где здесь, в этом сепсисе?
А мы внутри фурункула.
С чем я вас, чат, и поздравляю, наконец-то всем нам определил место Владимир Борисович Пастухов. Так что считайте сегодняшний наш разговор печеньками, если вы не слышите. Да? Вот это наше с Владимиром Борисовичем вам печеньки. Продолжайте это все обсуждать. Я напоминаю, что завтра, пятница 13-е. Слышите? Поэтому лайки ставьте Пастухову сегодня.
Хорошо, что мы в четверг выходим, а не в пятницу 13-го.
Можем повторить, как вы знаете. Да? Значит, завтра пятницу 13-го я буду отвечать на вопросы Максима Курникова и Рыба Блоян в 11 часов. Хочу сразу сказать, что на следующей неделе, естественно, у нас пастуховские четверги еще здесь. Нам пишут, это не печеньки, это сухарики. Но они привереды какие. Мы тут выеживаемся перед ними, перед этим чатом. Владимир Борисович просто из себя выходил. Первые 15 минут я его выводил, это правда, но он выходил, он все-таки вышел. А вы тут выеживаетесь, просто
я
невозможно.
Я вышел, это важно.
А?
Ну, потом я зашел, это
ваше. Потом вы вернулись, да. Все, я напоминаю, что мы сейчас выставили книгу на shop.diletant.media «Я закрыл КПСС». Это мемуарная книга, как это было 19, 20, 21 августа. Напомню, что Евгений Савастьянов, я его позвал в эфир. Он, когда сможет, придет, он сейчас не в стране. Он потом был управление ФСБ по Москве и Московской области, назначенный Борисом Ельциным, но закрывал КПСС он.
Владимир Борисович... Можно съязвить, вот как-то неплотно дверь закрыл.
Да, и знаете что? Я придумал. Я когда его позову, я вас подключу. Хорошо. И вы ему это сами скажете, хорошо, как этим. А вы жуйте, жуйте печеньки, жуйте, хрустите, хрустите. Всем пока, до завтрашнего утра с Владимиром Борисовичем через неделю. Счастливо, Владимир Борисович.
Всего доброго, спасибо большое.